Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гриперович.
А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 833-го дня войны и главных новостях среды 5 июня.
Украинское командование говорит о сложной обстановке под Купинском.
Президент США Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским в Европе и, скорее всего, несколько раз.
Тем временем сам президент Украины прибыл в Катар для переговоров.
Посольство США в Киеве рекомендовало мужчинам с украинским и американским гражданством избегать поездок в Украину. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Сегодня утром российские военные сбросили управляемые авиабомбы на поселок Северное и город Селидово в Донецкой области. В результате этих атак погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Глава Полтавской области Филипп Пронин сообщил, что беспилотник попал в промышленный объект. В результате атаки этого беспилотника также один человек пострадал. Кроме того, два человека пострадали в результате российских обстрелов в Сумской области. Как сообщает местная администрация, Россия совершила обстрел Хотинской громады, и ранения получили 17-летняя девушка и 50-летний мужчина, которым сейчас оказывается медицинская помощь. Кроме того, в результате этого обстрела были разрушены два частных дома, один из них загорелся. А за последние сутки всего, по данным украинского генштаба, произошло 54 боевых столкновения. Наибольшая активность России наблюдается на Покровском и Харьковском направлении. В частности, на Харьковском направлении Россия наносит авиаудары по украинским городам и селам, в частности, с территории Шебейкино. Подчеркивается, что российские войска сбросили 5 управляемых авиабомб в район Охримовки и одну на Волчанск. Также били неуправляемыми ракетами по ветеринарному. Атаки продолжаются в окрестностях села Липцы в районе Волчанска и на подступах к Часову Яру. Увеличилась интенсивность штурмовых действий России на Купинском направлении.
Именно о том, что Россия усилила свои атаки под Купинском, сообщает сегодня и главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он разместил несколько постов в соцсетях, в которых заявил, что под Купинском в Харьковской области сложилась сложная ситуация. «Сложная ситуация в районе Купинска», сейчас я цитирую его сообщение, «противник пытается прорвать оборону наших войск с двух направлений, продолжаются жесткие бои». По словам Сырского, сейчас перед украинскими военными задача остановить российские войска и заставить их перейти в оборону. Моя задача – обеспечить это направление достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами, что позволит значительно укрепить оборону. Несмотря на всю сложность ситуации, у нас есть шанс изменить обстановку в нашу пользу, и силы обороны для этого делают все возможное. Также Сырский пишет о том, где продолжаются интенсивные бои. Ты, Лёша, уже сказал про несколько направлений. Собственно, Сырский лично пишет примерно то же самое, что основные силы России сосредоточены на Кураховском, Покровском, Купинском и Харьковском направлениях. И в то же время украинские военные сообщают о больших потерях в районе Купинска, которые, как они говорят, вызваны ошибками командования. Об этом пишет издание «Страна». Так они цитируют военнослужащего Олега Ткаченко, который рассказывает о неудачной попытке штурма села Ивановка. По его словам, решение о штурме было принято на основании разведданных, говорящих, что село охраняют 10-15 российских солдат без бронетехники. На самом деле, как пишет Олег Ткаченко, там находилось порядка 100-150 солдат российской армии, 2 БМП и поддерживал это все один танк. Также у украинской стороны не было обещанных средств, по его словам, радиоэлектронной борьбы, и в небе поэтому было полное превосходство вражеских дронов, поэтому сразу же очень много потерь потерпели те, кто пытался штурмовать это село. Сразу же, как говорит Ткаченко, погибли 5 военнослужащих и 11 были ранены. В чем важность состоит Купинска? Он стоит на реке Оскол или Оскил по-украински. Купинск разделен этой рекой надвое, как многие достаточно города в Украине на больших реках. Он находится к востоку от Харькова, и если Харьков будет обойден с востока в результате, в частности, возможного прорыва на Купинском направлении, то это, конечно же, поставит украинские силы под очень серьезные риски. Я напомню, что прямо от российской границы на Харьков идут российские войска через Липцы, и обстреливается практически все около Харькова, и Дергачи, и Золочев, и другие маленькие города или поселки рядом с Харьковом. Так что, собственно, действительно, все эти констатации, что Россия наступает широким фронтом на Харьков или вокруг Харькова, они находят подтверждение на поле боя.
Действительно, и в связи с этим в ряде районов Харьковской области уже ввели принудительную эвакуацию детей. В частности, сообщается, что эвакуируют детей из 6 сел Золочевской общины. Как передает «Украинская правда», эта эвакуация проводится в связи с опасностью приближения российской армии. Кроме того, российские военные продолжают обстреливать территорию Украины дронами. В ночь на 5 июня Украину атаковали 27 дронами «Камикадзе» «Шахедами». Сообщается, что они были запущены из Курска и с мыса Чауды в аннексированном Крыму. Такие данные привел командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он подчеркнул, что 22 дрона были сбиты в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.
Недавно мы сообщали о том, что Россия и Украина провели первый за долгое время обмен пленными. С февраля такие обмены не проводились. И вот сейчас в Украину вернулись 75 человек. Там были и бойцы, которые обороняли Мариуполь. Там были и люди из других подразделений. И их состояние фиксирует проект украинский «Хочу жить», который изначально был создан для того, чтобы уговаривать фактически российских военнослужащих не идти в Украину убивать мирных людей, а переходить на сторону Украины или сдаваться в плен. Потом этот же проект реализовывал инициативы по спасению самых разных заключенных из России, в том числе даже и предложение было, чтобы он спасал российских политзаключенных. Ну, а сейчас этот проект «Хочу жить» отследил состояние одного из тех пленных, которого вернули. Его зовут Роман Горилык, и он был старшим контролером КПП по охране Чернобыльской атомной электростанции. Его и еще более 160 человек, которые от Украины охраняли ЧАЭС, российские военные взяли в плен сразу в марте 2022 года и содержали их в совершенно страшных условиях, о чем свидетельствуют фотографии Романа Горилык, который опубликовал проект «Хочу жить». Он действительно выглядит как узник концлагеря времен Второй мировой войны. Он находится в состоянии крайнего истощения. В проекте «Хочу жить» пишут: «Состояние Романа и других украинских военнопленных вызывает ужас и ассоциации с самыми темными страницами истории человечества», то есть нацистскими концентрационными лагерями смерти. И в течение всего срока его плена ни к Роману Горилыку, ни к другим из тех, кого сейчас возвратили в Украину, не допускали наблюдатели Международного Красного Креста. Об этом заявляет тоже проект «Хочу жить», и они подчеркивают, что это сознательная и целенаправленная политика российской власти, чтобы МКК не мог зафиксировать, как российская сторона обращается с военнопленными. Но надо сказать, что все равно есть международные расследования и доклады, которые свидетельствуют о том, что российская сторона обращается с украинскими пленными в самой бесчеловечной манере. В частности, она над ними издевается, пытает, угрожает насилием и морит голодом.
О пытках заявляют сотни украинских военнопленных, которые находились в плену в России. В частности, среди пыток называют как физическое насилие, так и пытки электричеством. Людям отказывают в медицинской помощи и издеваются за использование украинского языка. Такие данные привел сегодня генпрокурор Украины Андрей Костин. Он подчеркнул, что Как минимум 61 украинский военнопленный был убит российскими властями после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Это официальные данные украинской генпрокуратуры. Сейчас ряд уголовных дел расследуется. По одному из дел этих уже вынесен приговор. Ну, помимо содержание в нечеловеческих условиях, о чем-то Данил уже подробно рассказал. Также генпрокурор Украины подчеркнул, что в России выявлено по меньшей мере 25 объектов в 15 регионах России, где систематически издеваются над украинскими военнопленными.
Бесчеловечное обращение с военнопленными, а мы, кроме того, еще и знаем, что многих военнопленных Россия начала судить, а не отдавать их Украине и приговаривать к очень большим срокам, в том числе это касается тех, кто защищал Мариуполь. Все это является нарушением законов войны. И, конечно же, при общении Украины с международным сообществом все эти вещи тоже будут учитываться при формировании какого-либо юридического органа, который будет добиваться ответственности России за агрессию против Украины.
Агрессию России против Украины будут обсуждать и в Европе. Там планируется целый ряд встреч. В частности, президент Джо Байден прибыл во Францию сегодня. Он приземлился в Париже. Официальная повестка его визита – это 80-я годовщина высадки войск союзников в Нормандии. Байден планирует выступить с речью о демократии и свободе. Также он встретится с американскими ветеранами и ветеранами других стран-союзников, которые участвовали в этой высадке. Я напомню, что это такая крупнейшая была десантная операция в истории Второй мировой войны и ознаменовала открытие Западного фронта в Европе.
Вообще для Европы и для Соединенных Штатов и для Канады, которая тоже воевала против Гитлера, D-Day, так называемый, то есть день высадки на французские берега, это очень знаменательная дата. Когда-то на эти празднования приглашали представителей России как одной из держав, победивших гитлеровскую Германию во Второй мировой войне, но теперь не приглашают, потому что, понятно, отношения Москвы и Запада испортились до крайности, а Россия фактически повторяет, по мнению очень многих экспертов, то, что Гитлер повторял в Европе тогда, то есть обосновывал захваты других стран необходимостью защиты соотечественников и так далее, людей, говорящих на одном языке. В общем, все это очень похоже, поэтому Путина не пригласили в Нормандию. А Байден во Франции будет не только в Нормандии и не только встречаться с европейскими лидерами и Зеленским, но также он, возможно, вместе с Макроном примет военный парад, который будут проводить в Париже, после чего в Елисейском дворце будет торжественный обед. И Байден с Макроном будут обсуждать укрепление сотрудничества, торговлю, кооперацию в сфере безопасности и будут также говорить о подготовке к летним Олимпийским играм в Париже, что тоже будет в этом году. И Байден должен будет вернуться в США в воскресенье. Но самое главное, пожалуй, это то, что у Джо Байдена, который, как было уже сказано, скорее всего, не поедет на саммит мира в Швейцарию, тем не менее, будет две встречи с Владимиром Зеленским, потому что Зеленский будет также присутствовать и на саммите «Большой восьмерки» в Италии. Об этом объявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он сказал журналистам из пула Белого дома, которые прилетели с Байденом и Салливаном в Европу, что у президента в течение недели будут две существенных возможности для контактов с Зеленским. Имеется в виду как раз встреча в Нормандии, куда как раз Зеленского пригласили, и встречу «Большой семерки» в Италии, где также будут присутствовать и Байден, и Зеленский. Кроме рассказа о том, чем будет заниматься Байден и сколько встреч с Зеленским у него будет, Джейк Салливан сделал еще несколько заявлений, когда говорил с журналистами пула Белого дома. Он, в частности, сказал, что США не намерены направлять военных советников и инструкторов в Украину. Цитата из Салливана, мы говорили несколько раз, мы не планируем отправлять военных советников, военных и инструкторов тренировать украинцев на территории Украины, И он напомнил, что 1000 украинцев обучаются на военной базе США в Германии. Вашингтон намерен продолжать это обучение. Также Салливан прокомментировал последние поставки вооружений Вашингтона Киеву. Он сказал, что они уже как-то сказываются на том, что происходит на поле боя, и что вооружения будут поступать и дальше. Ну и еще один аспект визита Байдена в Европу – это то, что США будут дальше продвигать тему использования замороженных российских финансовых активов для восстановления и помощи Украине. Как сказал Салливан журналистам, это для США приоритет. Между тем, другой сотрудник американской администрации, замглавы Минфина США по международным финансам Брент Нейман, подтвердил, что и США, и их союзники будут рассматривать на саммите Большой Семерки в Италии варианты использования блокированных российских активов. Я напомню, что у США по этому поводу позиция очень жесткая. Соединенные Штаты добиваются использования именно самих активов, а не только доходов от них. Пока Европа решилась только на использование тех процентов доходных, которые на эти активы начисляются.
Я еще добавлю про военных инструкторов, которых ты, Данила, упомянул. Вот как раз-таки Франция, она собирает коалицию сейчас европейских стран, которые готовы направить своих военных инструкторов в Украину. Наверняка это будет обсуждаться в том числе на переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Газета «Le Monde» уже анонсировала, что переговоры эти состоятся пятницу, 7 июня. Кроме того, Зеленский встретится с министром обороны Франции Себастьяном Лекарню, и они посетят предприятие оружейной группы КНДС под Парижем, где производят артиллерийские боеприпасы. А также, как передает «Европейская правда», Зеленский выступит перед Национальной ассамблеей. Это нижняя палата парламента Франции. Ну а сегодня Зеленский прибыл в Катар для переговоров с эмиром этой страны. Подчеркивается, что переговоры будут посвящены в том числе похищенным украинским детям. Зеленский в своих социальных сетях написал, что Катар помогает Украине возвращать похищенных России детей, и что он будет говорить о продолжении этой работы как в рамках международной коалиции за возвращение украинских детей, так и в рамках саммита мира, где эта тема также есть среди повестки дня. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Катар принимал активное участие в подготовке саммита мира и, я цитирую, должен стать на нем одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой, глобальную продовольственную, ядерную и энергетическую безопасность.
Тем временем Соединенные Штаты еще туже затягивают меры для предотвращения обхода тех санкций, которые они объявили против России в связи с ее агрессией в отношении Украины. И было сделано недавно заявление министром финансов США Джанет Йеллен о том, что Америка и ее союзники намерены принимать меры для сокращения поставок продукции двойного назначения из Китая в Россию. Об этом мы довольно подробно говорили в предыдущем подкасте, что на самом деле поставки Пекином той продукции, которая может использоваться Россией впоследствии на поле боя, а также помощь Китая России в поддержании военно-промышленного комплекса будут иметь последствия. Об этом прямо говорит американская сторона. Китай на это уже реагировал с раздражением. Сегодня Москва также показала, что ей обидно за Китай. Ну, во всяком случае, это вообще стиль поведения последних лет российского руководства, когда они подчеркивают, что то, что задевает Китай, задевает и Москву, и Москва обязательно в этом будет поддерживать Пекин. В частности, сегодня это выразилось в заявлении Дмитрия Пескова, представителя Кремля, по поводу как раз тех самых обещанных мер США. «Нам точно известно, что китайцам это не нравится», имеется в виду заявление Вашингтона о том, что за товары двойного назначения, за поставки этих товаров США могут ввести санкции против Китая. «И мы солидарны и считаем подобный тон, подобные угрозы неуместными, считаем подобный тон неуместным и недопустимым. Вы знаете, нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка, не приемлют подобных месседжей, подобных угроз, такого шантажа. Китай – это очень крупное, суверенное, мощное государство. Это крупнейшая экономика мира, с которой уже даже Соединенные Штаты вряд ли могут себе позволить говорить таким тоном. Это все слова Пескова. Вдруг вы подумали, что это заявление какого-нибудь китайского официального представителя? Нет, это слова представителя Кремля. В общем, очень долго Песков сегодня защищал Китай перед журналистами, говоря о том, что Китай и Россия – это два суверенных государства, и они развивают отношения, как неоднократно декларировалось, эти отношения не направлены против кого бы то ни было.
В начале подкаста мы рассказывали, что главком вооруженных сил Украины Сырский подчеркнул необходимость призыва большего количества боеспособных людей на фронт из-за того, что Россия продолжает и активизирует свое наступление. В частности, в связи с этим украинские власти анонсировали, что отныне мужчины украинские призывного возраста, которые постоянно проживают в других странах и приезжают в Украину временно, больше не смогут ее покинуть. А кроме того, Украина снизила мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. И вот в связи с этим посольство США в Киеве предупредило украинцев, имеющих также американское гражданство, что если они не хотят оставаться в Украине на неопределенный срок, им не стоит ехать в Украину. Они подчеркивают, что с 1 июня страна отменила исключение, которое ранее позволяло некоторым украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну, и что теперь на украинцев с американским гражданством будут распространяться те же ограничения, что и на других украинских военнообязанных. Исключение составят только люди, которые выезжают по состоянию здоровья или в рамках одобренной правительством Украины культурной или спортивной программы.
Мы переходим к нашей постоянной рубрике, к сожалению, постоянной «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем, как российские власти преследуют за любые антивоенные высказывания. И в ней первая новость тоже о человеке с двумя гражданствами, но не с украинским и американским, а с российским и американским. Недавно мы говорили о том, что был задержан Юрий Малев. Это человек, который ставил лайки к разным антивоенным постам в соцсетях. Он имеет американское гражданство с начала 90-х. Летом 22-го года он публиковал изображение георгиевской ленты с подписью, которую в суде описали как опознавательный знак лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией, ну и так далее. В общем, он так или иначе подвергал иронии, насмешки, георгиевскую ленту, а также, в принципе, военную деятельность России. И вот когда он оказался на российской территории, он был задержан, потом арестован, потом расследовалось его дело. Сейчас его приговорили к 3,5 годам колонии-поселения. Почему все это назвали реабилитацией нацизма, совершенно непонятно. Но очевидно, что российская власть взяла еще одного заложника с американским гражданством. И это практика российских властей, которые только радуются тому, что к ним приезжает и может быть задержан человек с американским паспортом, потому что это, конечно, для них такой товар для обмена.
Малева за его шутки про георгиевскую ленту лишили свободы на 3,5 года, а сегодня же Останкинский суд Москвы приговорил к 5,5 годам колонии общего режима блогерку Анну Бажутову. По делу о военных фейках, мы про нее рассказывали ранее в наших подкастах, девушка проводила прямые трансляции в эфирах в социальной сети Twitch и зачитывала воспоминания жителей украинской Бучи о жизни под российской оккупацией и рассказывала о военных преступлениях российских военных. Но, как напоминает телеканал «Настоящее время», запись прямой трансляции Бажутовой опубликовал телеграм-канал «Мужской легион», потом эти записи распространились в других Z-каналах, ну и после этого девушки уже стали угрожать расправы и как раз-таки начали призывать завести на нее уголовное дело. И вот сегодня вот эта вот история получила завершение и выразилась в таком суровом сроке для нее.
Этим сообщением мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». подкаста, который для вас готовит русская служба «Голоса Америки» каждый день. Сегодняшний выпуск для вас провели Алексей Горбачев, Данила Гальперович и работал также над выпуском звукорежиссер Алексей Зонов. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple, слушайте его на канале Эхо и можно еще напрямую с сайта, где это доступно. Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.